Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
А сегодня у нас 7 мая 2024 года, и наша тема сегодня, ну, из самых заметных и актуальных, это инаугурация Путина и его батл с Зеленским. Это любопытное предложение, которое сделал Стивен Кинг в свое время, и его поддержал Илон Маск. О нем мы скажем чуть позже. Ну, что касается самой инаугурации, ну, процедура, я не знаю, чем она там сильно отличалась, разве что присутствие там священнослужителей, что сделало ее в определенном смысле похожей на коронацию, если угодно. Да? Она, вроде бы это не единственное действие, а так повторяющееся с определенной периодичностью, но на самом деле для тех, кто немножко в теме, хочу сказать, что это все происходило в самом большом зале Кремля, который называется сейчас Александровский. Я не знаю, как он назывался, менял свои названия, но это именно тот зал, в котором происходили заседания съезда народных депутатов, в частности, вот 7-го съезда, на котором я присутствовал, как раз. Тогда в этом зале было... Этот зал был переоборудован после советской власти в зал заседаний Верховного Совета СССР. И там достаточно большой был, так сказать, вот все его пространство зала, ныне стоящее, было уставлено сиденьями. А сверху был пристроен балкон, которого тоже в зале изначально не было. И на нем тоже были, так сказать, сиденья, то ли для прессы, так сказать, или там приглашенных, то ли для самих депутатов. Но когда там был 7-й съезд, то там сидели приглашенные. Депутаты находились, собственно, в самом зале, так сказать, в партере. После того, как произошел вот этот государственный переворот 93-го года, Ельцин на съезд был, естественно, очень зол. И особенно он не хотел, чтобы съезд или Верховный Совет, Дума или у нас же кто вообще присутствовали в Кремле. В Кремле должна была быть только вот государственная власть в лице его самого. И больше там никаких подсиживающих не нужно. Ни правительства, ни кого угодно. Поэтому вот этот вот Александровский зал, то есть этот зал заседания съезда народных советов, был переоборудован и перестроен. И, в общем-то, как бы это назвать, реставрирован, если это можно назвать реставрацией, потому что поскольку, ну, примерно как храм Христа Спасителя, был воспроизведен, как говорится, старый взорванный храм, но уже, естественно, новыми средствами. А вот здесь, вот, значит, был восстановлен этот зал во всей своей полноте, а этот зал по своему предназначению был тронным. И вот если вы заметили, кто-то видел, да, церемонию этой коронации, инаугурации, простите, вот, Путин там стоит вот как бы на таких ступеньках, да, и все там задрапировано белым вокруг. Мне это сразу напомнило драпировку мавзолея. Вы знаешь, когда происходит 9 мая, мы увидим это еще раз, через 2 дня, там вот как-то мавзолей трудолюбиво драпируется так, чтобы его как бы на Красной площади не было. Хотя на самом деле это памятник ЮНЕСКО там со всеми вытекающими. Вот. А вот здесь то же самое проделано с троном. Потому что если вот эту вот белую обшивку, особенно вертикальную, как бы отодвинуть и отодрать, то за ней дальше сидит, реально находится тронное кресло. Вот. В общем, как бы все под императором. И то, что в этой церемонии в конечном счете присутствовали священнослужители со своим благословением, ну, правда, отдельно в храме, да, и само это происходило в тронном зале, как бы придает, ну, новую значимость, да, вернее, не новую, а, так сказать, своеобразный символизм и значимость этой территории, церемонии. Такое впечатление, как будто происходит действительно не инаугурация, а коронация. Ну, естественно, после коронации, как и с мавзолеем, там все это уберут, белое тряпье, вот, все это восстанет в первозданном виде. А надо сказать, что впервые я с этим залом Александровским познакомился у Павла Павловича Бородина. Он был одно время секретарем союзного государства, и вот в этот период Мне как-то довелось с ним иметь встречу, но встреч было много, но эта встреча была одна, один на один в его кабинете. И у него там, как бы, как предмет его личной гордости, на стене висел портрет, вот как раз фотография этого восстановленного Александровского зала вместе с вот этим императорским креслом. Ну и он его восстанавливал. В общем-то, все вот эти вот на тот момент вопросы финансовые шли через него. Я думаю, не без какой-то пользы для себя. Это мое личное предположение. Вот. Но, во всяком случае, он был восстановлен. А я-то, увидев эту фотографию и пользуясь тем, что такая вот беседа тет-на-тет, спросил, а вот куда что этот зал-то вообще восстанавливался? Ну, вроде экскурсии туда не водят. Да? Вообще Кремль, там охраняемая территория, тут все и так далее. Ну, во всяком случае, экскурсии нет. А для чего он нужен-то тогда, такой огромный зал? И тем более с троном. Ну, грубо говоря, вопрос, кого на трон-то собирались посадить? Вот. Ну, Бородин на этот вопрос замялся, сказал, ну, были разные варианты. Вот так вот. И если вы помните, как раз в 90-е годы была такая история с вот этим вот цесаревичем Георгием, да, который как бы от Марии там Владимировны, по-моему, ну там не вполне такая правомерная ветвь Романовых, ее во всяком случае многие представители Романовского дома оспаривают. Я не хочу сейчас рассказывать про и контру, но этого Георгия, который Гогенцоллер на самом деле, его очень часто, так сказать, там всюду показывали, он сюда приезжал, и, видимо, он был одним из кандидатов. Вот, поэтому я из всего этого делаю вывод, что, видимо, вот та схема передачи власти от Ельцина к кому-то, да, которая в итоге досталась Путину, она действительно предполагала разные варианты. И в том числе, видимо, рассматривался вариант Каудильо Франко, который как бы к склону своих лет и полномочий сказал, вот после моей смерти пусть, как говорится, будет восстановится монархия. И вот отсюда пошли эти короли, там, Карлос там, и прочее. Видимо, такая схема тоже играла, так сказать, какое-то время занимала кремлевские умы, и поэтому тронный зал как таковой сохранился. Ну а сейчас вот по необходимости он используется для инаугурации. Те, кто посвящены в тему, они знают, с какого места это произносится, и что это, в общем, не пустой звук. Там же, кстати, происходят и приемы для всякого рода военных академий и так далее, где главнокомандующий, он же президент, он выступает все с того же тронного места. Кстати, хочу заметить, что в этих случаях вот весь зал не драпируется. Вот эти вот ступеньки вместе с троном. Его все время как-то показывают таким ракурсом, чтобы было видно самого и ступеньки. А вот то, что там сзади находится, ну, во всяком случае, идея там просто вынести трон, как-то не рассматривает, хотя он там не привинчен намертво. Вот. Так что вот мы сегодня были свидетелями такой инаугурации, она же коронация, которая приняла со светским характером власти такой регулярный оттенок. То есть раз в 6 лет или в 5 лет, как кому повезет, вот, мы будем иметь возможность, видимо, лицезреть эту церемонию до тех пор, пока монархия не закончится, конечно. Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, плох тот русский, который не хочет стать императором. Да, поэтому что я хочу сказать. Наверное, вот как-то смотря на него, его поддержка как раз заключается в том, что люди ставят на место себя, и вот так вот все можно, что не делай, тебя оправдают, хочешь императором, хочешь там нарушение, это, меняй под себя там, как угодно, в кремлевском зале. А тут генсек, ну что такое генсек, это непонятно, тут какой-то председатель президиума там Верховного Совета, ой, вот это как долго там, или премьер, а тут все понятно, вот президент, он стоит как бы над всем, такой царь Борис, царевич Владимир, вот, но царевич Владимир, он так очень долго-долго думал, сначала так стеснялся, потом подумал, что ж бы мне вот как-то не сыграть такую роль, ну и в конце концов, ну, а какой там уже? 6-й раз я уже запутался. количестве сроков? Это какой, 5-й, 6-й или 7-й?
Ну, сейчас 2000-2004, 2004-2008. Дальше одного пропускаем до 2012 года, да, 2012-2016, это третий, да, 2012-2016, потом 2016-2020, нет, где-то там 6 лет фигурировался в промежутке. Ну, в общем, короче говоря, я так думаю, что пятый. У меня такое ощущение, что пятый.
Слушай, я уже в эти запутался.
Шестой впереди. Там, поскольку с принятием новой конституции, то есть, вернее, поправок, как бы по мудрому решению всех судов, потому что такой фокус уже был один раз в Москве провернут с Лужковым. Да, да. Вот, сроки начинают отчитываться заново.
Ну, каждый раз, ну, понятное дело.
Вот, ну, значит, соответственно, как бы баба-ягодка опять.
Там, в конце концов, можно внести еще одну поправку. Ну, например, там убрать какую-нибудь запятую и сказать, ну, это опять новая конституция, поэтому давайте опять заново. Что тут огород городить, в конце концов, можно и заново. Главное, чтобы, вот, знаете, изобрели вот эту вот сыворотку бессмертия, над которой там работают, вот это дело. И тогда уже можно там, я не знаю, хоть клона, хоть не клона, там двойника, тройника, хоть всех сразу. Такой коллективный Путин. Смотрите, вот есть коллективный глава государства, а есть вот такой какой-нибудь большой трон, на него всех усадить и сказать, что хотите это выбирайте, хотите этого.
Вадим, одну минуточку, мне просто слушатели сейчас пишут, что у тебя как-то микрофон пробивает, там очень речь твоя, так сказать, с искажениями слышна. Может быть, тебе чуть подальше просто от него встать, не знаю.
Я не уверен, что это сработает.
Вот сейчас лучше, сейчас лучше.
Да. Угу. В общем, вот. Можно сколько угодно можно ерничать на эту тему. Ну, я говорю, ну, человек, вот, ну, хочет он делать это так. Вот, я не знаю, в такой, такие у него установки в голове, такое окружение в голове, не в голове, а рядышком находится. Угу. Поэтому,
нет,
я не знаю, может, там, на следующий раз действительно, наверное, можно, я уже абсолютно серьезно говорю, я ничего не ерничаю, наверное, в следующий раз действительно уже надо для честности объявлять императором, ну, чтобы уж как бы все соответствовало, если все соответствует императору, то можно.
Еще чуть должен подальше от микрофона, Вадим, еще чуть подальше. Да, ну, просто, и просто у тебя резко, действительно, слушателям неудобно. Да, ты знаешь, мне почему-то на этот момент вспомнилось, без всякого проведения исторических параллелей, что очень интеллигентно из этого вопроса вышли и в Веймарской республике. Там, когда умер Гейденбург, еще была же, так сказать, Веймарская республика, она формально как бы продолжала существовать вплоть до 45 года. Конституцию Веймарской республики никто не отменял при Гитлере. Но был принят закон, так сказать, о том, что он является, вернее, он был объявлен вождем нации. Вот. Это как бы не титул президента, это не титул премьер-министра, это просто вождь. Вот, вождь и все. И это было подтверждено, кстати, плебисцитом, то есть на референдуме. Он там где-то 85, по-моему, процентов голосов собрал. Ну вот. Ну, правда, это против после всех посадок, коммунистов, там, запретов партии и тому подобное. Вот. И так и оставался до конца своих дней, так сказать, вождем. А после него, вот своим преемником, да, по политическом завещании, он назначил уже президента и рейхсканцлера, которым он сам, собственно, был до того, как стал вождем. Так что вот так вот. Такие есть прецеденты, действительно. Чего каждый раз ломаться и переизбирать? Вот, это тем более каждый раз там вокруг этого голосования, дистанционного, электронного, там каждый раз столько афер, понимаешь, вертится, что просто каждый раз это просто повод и тема, да, еще раз поговорить о том, как можно выбрать без выбора, так сказать, и тому подобное. При всем при том, что я, так сказать, совершенно отчетливо признаю, что реально он на этот момент обладает большой поддержкой. Большинства, я бы даже сказал, населения народа. Но это не отменяет того факта, что сама игра в выборы, она превратилась в фарс уже достаточно давно. Так что вот, как бы, два этих факта уживаются вместе. Но, если ты не против, мы, может, перейдем к вопросу о Батле. потому что это такая очень интересная загогулина, как выразился бы господин Ельцин. Дело в том, что это Стивен Кинг, ну, известный писатель, фантаст, да, который предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому разрешить разногласия один на один в форме батла. Причем батл он имел в виду, Стивен Кинг, что-то вроде батла рэперов, да, когда там один другому, так сказать, отвечает, перебивает, и имел в виду, что это должно быть в прямом эфире, прямая трансляция, и как бы вот кто победит в батле, тот и победит в войне России с Украиной. Вот так вот. Надо сказать, что отчасти Стивен Кинг убрал эту идею у самого Маска, поэтому Маск на нее и отреагировал, потому что Маск еще в 22 году тоже предлагал такой провести батл, но между собой и Путиным, в котором ставка была бы Украина. Вот. И вот как бы какое-то такое понтовое предложение. И поэтому ну, Кинг, он отчетливый сторонник Украины. Маск, как говорится, держит позицию как бы типа нейтральную по разным, так сказать, поводом. Но сама по себе идея батла, особенно в свете инаугурации Путина, она показалась довольно забавной, вот во всяком случае, для обсуждения. Почему? Во-первых, инаугурация Путина произошла как бы на фоне другого события. То есть то, что у Зеленского кончаются полномочия. Причем качаются не потому, что он просто не проводит выборы, там апеллирует к военному положению и так далее, а потому что в украинской конституции в свое время господа законодатели позаботились о том, что будет, если президент под каким-то предлогом не приведет выборы и скажет, ну выборов нет, значит куда вам деваться, вот президент я. И так и будет, как говорится, править до бесконечности. Поэтому у нее была введена статья не только о начале, но и о конце полномочий президента. Что вот типа тебя избрали на 5-летний срок, ты инаугурировался. Вот 5 рублей, так сказать, от этого отсчитываем. То есть 5 лет. И, как говорится, в день твоей инаугурации все свободен. Ты никто и звать никак. То есть будь добр, там проведи до этого выборы. И статья эта, во-первых, есть. Во-вторых, ее мотивация действий тоже есть. И вот о том, чтобы эту статью отменить в Конституции, вообще никакой речи на Украине не идет. То есть это как бы вот большое демократическое завоевание, как во всяком случае они считают, и поэтому на нее покушаться никто не собирается. Но тем не менее, по факту выборов-то нет. Зеленский оперирует другому, что нет военного, и во время военного положения выборы проводить нельзя. В этом тоже есть резон. Он обращается для этого в Конституционный суд. Конституционный суд даст, конечно, свое толкование Конституции. Я не думаю, что оно будет сильно отличаться от мнения Зеленского. Обстановка не та. Понимаешь, опять же, тот, кто хозяин общей кормушки, то есть Соединенные Штаты, он там, как я неоднократно уже говорил, там шаг вправо, шаг влево, это попытка в бегство и, как говорится, расстрел на месте. Поэтому я не думаю, что у судей Конституционного суда, какими бы они независимыми ни были, реально очень много выбора. Но дело в том, что даже решение Конституционного суда это не Конституция. А Конституция это статья, в которой написано черным по белому, что полномочия кончаются. То есть, грубо говоря, какое бы решение там Конституционный суд не принимал, если он его примет там до 21 мая, то все равно оно не будет весить больше, чем статья Конституции. И в этой связи, конечно, батл, вот само предложение батла между тем, кто с одной стороны получил свои полномочия, и что, в общем-то, никем не опровергается, чтобы там где не пыхтели, потому что, ну да, реально его поддерживает большинство населения страны. Можно спорить сколько. 85, 60, 55, 52%. Это я фантазирую просто, у меня нет никаких реальных цифр. Но то, что большинство, по смыслу не спорит никто. Ну нет большинства у оппозиции никакой. Вот поэтому, ну это связано со многими обстоятельствами, включая и военное положение, и операцию на Украине, которую реально большинство народа поддерживает. Поэтому между тем, кто имеет полноту власти, и тем, у кого этой полноты, так сказать, ну, в ближайшее время даже формально не будет, Он уже сам батл по себе представляется достаточно таким комичным, неестественным. С другой стороны, любопытна организация самого батла, который предлагал как раз и Стивен Кинг, и, в общем-то, поддержал Илон Маск. Потому что он отреагировал на это предложение тем, что, мол, типа, роль поединка одного на один недооценивается. Кстати, Стивен Кинг выразил уверенность, что победит в этом батле Зеленский. Ну, я не знаю, он не пояснял почему, за счет ли своих артистических особенностей и, так сказать, способности вот такого вот, как бы, диалога на публику. Но самое главное, это, конечно, методы выяснения результата этого батла. А метод предлагался такой, pay-per-view, то есть плати за, ну, как бы, за вид. Но реально это выражается в чем в интернете? Это лайки. То есть, кто больше лайков поставит, там, пальцем вверх, палец вниз, там, и так далее, тот и победил. Но мы за эти 20 лет нашего вещания уже со многим в интернете сталкивались. Как счетчики, которые крутятся в разные стороны. Вот. Ну, в общем, масса всяких причуд, которые выясняются, что это отнюдь не независимо, а очень даже управляемый источник. Просмотры, которые считаются миллионами там, ну, для населения там, страны, у которой просто нет такого количества зрителей. С вами 100 миллионов, прошу прощения. Вот. И так далее. Я имею в виду фильм Навального. Поэтому то, что уж на этом фоне там лайки в нужный момент накрутить столько, сколько угодно, у меня вот даже тени сомнений не вызывает. Вот что проще всего, так это именно сделать это. Даже не при помощи чат-ботов, а при помощи того, что просто устроители, так сказать, те, кто реально держит этот интернет, ну, YouTube, допустим, они там пальцев могут нарисовать столько, сколько выговоришь. Вот. И поэтому, конечно, это не вызывает никаких сомнений, поэтому... Сама процедура, конечно, это как такой словесной дуэли, она, так сказать, более сомнительна. А ты сам-то что думаешь, Вадим, насколько это все, как бы, способно быть честным, если так смотреть на батл объективно?
Но честным это может быть только в том случае, если люди, используя свой ID, свои паспорты, зарегистрируются, и это голосование будет открыто.
Логично.
А по поводу накруток, ну вот, например, сейчас вышел очередной интервью Дудя, 8 часов, уже почти 2 миллиона просмотров. То есть такое ощущение, что там Дудя, реально все его подписчики и не подписчики просто выжидают месяцами, как только он выпускает новое видео, прям сразу толпой. Причем самое интересное, вот вы там с фильмом «Навальный». Фильм Навального набирал, простите, свой рост постепенно. И после его гибели он тоже добавил своих просмотров. Фильм «Певчих» это тоже не сразу свой этот миллион просмотров набрала. Почему-то. А вот Дудь, вот двое у нас персонажей, Дудь и Гоблин. Вот почему-то, если делают какие-то их вырезки на других каналах, но это что от того, что до другого едва набирает 20 тысяч просмотров.
Вадим, прости, что перебиваю. Ну, подальше от микрофона. У тебя режет почему-то голос. Я не знаю почему. Слушатели. Ну.
Значит, то, что набирает просмотров очень мало, почему-то, если вырезка, что Дудя, что Гоблина. 20 тысяч больше, если у кого-то другого, на других каналах. Если же на каких-то так называемых верифицированных каналах и раскрученных, то почему-то эти персонажи сразу же набирают миллион и больше. Более того, почему-то вот мы знаем, что есть разные каналы, которые там, опять фильмы, игры, не знаю, политические, какие-то книжные, про музыку. В них бывает очень мало подписчиков, например, и очень мало просмотров на каких-то основных видео. Но бывает, что одно видео набирает 1 500 000, а все остальные там действительно 20 еще. Вот здесь мы можем поверить, что какая-то тема была очень интересная, и люди случайно наткнулись на этот канал, вот как в случае с нами тогда был. Только если с нами был случай, действительно резон эти просмотры сбивать и так далее. Но это в все видели, кто видел, как они удаляли, как было 10 тысяч просмотров при 40 тысячах дизлайков, когда это все было там в 2018 году, это все помнят, как было. В случае как раз действительно небольших неполитических каналов, когда они набирают 1 000 000 просмотров, это все совершенно понятные истории. Случайности бывают. А вот то, что там двое персонажей будут каждый раз не прошел и день набирать 1 000 000 просмотров, я могу поверить 100 миллионов за просмотров, ну там за 4 года. То есть понятное дело, что будет основной, самый первый момент и сделать, и потом там набираться. Как снежный ком. Вот эти вот истории с лайками и дизлайками, ну что я могу сказать? Если даже будет проводиться, вот как у нас там, например, было по книжке «Песнь льда и огня», более известный как сериал «Игра престолов». Нас действительно там предложили в свое время, давайте вот дискуссионный клуб организуем и будем считать по лайкам. Вот кто сейчас полайкал, тот и типа дается на это на лайке там типа 3 часа. То есть потом будут считаться. И, естественно, будут собственные группы, собственные партии, которые за одних, за других, которые более эмоционально заряжены, которые, как правило, те, которые эмоционально заряжены и быстро бегут, они меньше думают, им все равно, кто что скажет, им главное, что за них. Они проголосуют за своего, а потом уже, когда люди менее заряженные, которые не принадлежат никаким партиям, которые просто оценивают, кто что сказал, действительно. Но на это проходит не просто недели, на это проходят месяцы, а порой даже годы делают эти лайки, и они побеждают потом. И причем побеждают с разгромным, как правило, результатом. Вот, пожалуйста, и где тогда правда? Считать за первые 2 часа или все-таки надо подождать какое-то время? Вот это такие проблемы демократии, проблемы голосования, которые вот так просто не решат, где будут эмоционально заряженные люди. Поэтому я не знаю, как что здесь сказать. Обычно такие вещи предлагают, когда, ну, понимаешь, что своя сторона проиграла, ой, а давайте мы это, давайте все-таки как-то поступим по-другому. Если уж мы проигрываем, давайте правила перепишем совершенно в другую историю. А почему эти нельзя было предложить, когда Донбасс отделился? Почему нельзя было по поводу Крыма предложить рэп-баттл? Между прочим, самими крымчанами и украинцами, да, русскими в Крыму и украинцами, пожалуйста, давайте сделаем так. И там, и с одной, и с другой стороны люди веселые, люди такие, это как его, песенные, залихватские, могут творчески постоять за себя. Почему нельзя было предложить по поводу Крыма это? Или по поводу санкций, может
быть. Ну, ты знаешь, я просто хочу напомнить, что когда еще началась даже не крымская вот эта вот весна с отделением, а вообще, когда только еще собирался и действовал Майдан, еще при Януковиче, я об этом уже неоднократно рассказывал, я несколько раз пытался организовать вот эфир, в частности у нас на Револьвер ТВ, с украинскими националистами. Наверное, тогда мы еще не выступали на Револьвере, мы, так сказать, просто... был у нас только радиоэфир, вот я предлагал проводить этот радиоэфир. Ну, ни разу не удалось ни одного, так сказать, выколупать, вот, для того, чтобы там провести какую-то содержательную беседу. Не обязательно каких-то там фигуристых персонажей типа Гордона, а может быть, ну, как бы простого или непростого активиста, да, в общем, любого, кто согласится на эту тему дискутировать. Вот ни разу не было ни одного, кто бы на нее согласился. Вот. И, по-моему, Саша Краснов, он тоже делал такие попытки, и в итоге они как-то не очень удачно увенчались. Я тут не очень силен в этом, но просто мне кажется, что он тут предпринимал. Вот. Но, с другой стороны, есть и более существенный вопрос. А, собственно, ставка-то, которая, так сказать, ставится, кто ей распоряжается? Ну, когда Илон Маск предлагает там баттл с Путиным, и ставка будет Украина, ну, понятно, что Путин реально оказывает влияние на то, как будут развиваться, так сказать, военные действия на Украине, будут ли они вообще. Я не говорю, что это только он разделяет, но во всяком случае он тоже. А Маск какое отношение к этому имеет? Ну, то есть вообще никакого. Знаешь, у игроков, которые играют, это уже я так из игрального опыта хочу сказать, на какие-то серьезные вещи, в первую очередь проверяют, а у тебя в кошельке эта вещь есть? Ты вообще как бы кредитоспособен? Помните, как у Высоцкого там, когда он с этим, с Куравлевым, да, играл, так сказать, на бильярде, он говорит, а ты мне деньги-то покажи, а то, может, со мной в долг играть собираешься. Вот. Вот здесь примерно та же ситуация. И при этом не факт, что этими деньгами обладает Зеленский, то есть Украиной. То есть я исхожу сейчас из фантастического сценария, что мы этот батл рассматриваем всерьез, да, как он бы мог быть. А Зеленский вообще имеет полномочия, вот если он проиграет Украину, вот взять ее и отдать? Ответ – нет. Ну, потому что его просто хочет там свои же там нацисты, не нацисты, американцы и так далее. Его не за это держат. Он не владелец ставки. И другое, последнее замечание, которое я хотел сделать, это вообще любопытно вот понимание американцев роли этого конфликта. И вообще вот самого конфликта как такового. Что Стивен Кинг, что Маск, они американцы. И вот несмотря на эту как бы обсуждение, дискуссию, да, батла, у обоих так или иначе сидит в голове, что вообще эта передряга между Зеленским и Путиным, которые что-то между собой не поделили. Ну, типа, кто-то кому-то не то слово сказал, так сказать, на другого обиделся, зуб закусил, и вот после этого как бы началось вот такое махалово, которое переросло в войну. Понимаешь? Вот они искренне в это верят. Хотя Зеленский здесь ни при чем. Да, по большому счету, и Путин решился на это только 8 лет спустя, после того, как надо было это начать. Понимаете? По уму. И вся страна это, кстати, понимала. Именно поэтому ему в 2014 году и давали разрешение Совет Федерации, Госдума на ввод войск за пределы России, ну, читай, в Украину. То есть это все было понятно. Вот только у Путина у самого были какие-то сомнения, вопросы, а вдруг, а может удастся договориться по-пацански, забить стрелку, там, понимаешь, с кем-то чего-то порешать кулуарно. Ну, такие дворовые замашки, честно говоря. Вот. И в итоге он пришел только к этому очевидному решению 8 лет спустя. Но не потому, что это он что-то недоподелил с Зеленским, а потому что уже решение не просто назрело, аж перезрело. И вот именно в силу этой перезрелости мы как раз и имеем сейчас то, что имеем, чего можно было в 2014 году избежать. Ну, об этом я уже как бы неоднократно говорил. Так что я думаю, что этот батл, кстати, ни одна из сторон официально на эти предложения, естественно, не отреагировала. Ну, со стороны Путина я понимаю, как бы в неразновесных фигурах нет смысла участвовать в батлах, потому что ты поднимаешь своим самим участием того, кто меньше весит. Но и со стороны Зеленского тоже не было никаких предложений, хотя ему, казалось бы, карты в руки. Он вообще комик по профессии, вот это его прямое дело, так сказать, брать и там где-то браво в батлах там подготовиться, что-то подергаться там. Какие-то такие на публику сыграть. Это он может. Это его профессия. Вот. Но в данном случае подтверждений ни там, ни с той, ни с другой стороны не было. Поэтому мы эту ситуацию рассматриваем чисто гипотетически. Что было, если бы. Но поскольку она появилась во время инаугурации Путина, то она как бы вот забавная. Такая достаточно для того, чтобы во всяком случае об этом говорить. Тебе есть что добавить, Вадим? Или к вопросу перейдем?
Давайте к вопросу.
Давай, так. Значит, у нас вопросы от фирмы 785, которая регулярно спрашивает, почему в России именно сейчас Зеленского и других объявили в розыск? Связано ли это как-то с окончанием его полномочий и инаугурацией Путина? Как ты думаешь, Вадим?
Простите, повторите, пожалуйста.
Почему в России именно сейчас Зеленского и других, ну там нескольких персонажей, да, объявили в розыск? Уголовный, да? То есть это как-то связано с окончанием его полномочий, инаугурацией Путина, как ты думаешь?
Ну, слушайте, ну, как бы это сказать? Чем бы правительство не тешилось, да? Ну, надо создавать какую-то... Надо давать своим патриотически настроенным, верным гражданам определенные сигналы, что вот мы что-то предпринимаем. Что-то Вот патриоты, они требуют признать Украину государством-террористом, да? И вот долго говорят, что Зеленский как бы такой плохой, плохой, плохой. Но при этом, помните, в первый год всячески пытались с ним договориться. то есть, во всяком случае, в эфире телеканалов там как бы на это намекали, призывали и так далее. В какой-то момент перестали. Ну и сейчас вот следующий шаг, что раз так он не хочет договариваться, значит, вот мы его вот таковым признаем. Сначала одних, там, Буданова, по-моему, признавали террористом, да, потом там еще кого-то, ну вот дошли, да, и теперь Зеленский тоже в уголовном розыске находится. То есть это как какой-то такой пинг-понг, что Путин международный суд за то, что якобы каких-то украинских детей похитил, хотя на самом деле это за что? За что? За то, что спас, за то, что вывез с территории военных действий и там, ну не знаю, здесь как-то надо это смотреть, что происходило.
Ну, ты знаешь, я с своей стороны только добавлю, что, ну, во-первых, все то, что ты сказал, я согласен с этим, это определенный такой идеологический посыл, но надо сказать, что вся эта система в целом, которая началась, в общем-то, с, ну, пожалуй, с, да, вот с Путина, да, когда его там международный этот уголовный суд как бы признал, там, объявил в розыск по части вот это вот якобы похищение детей, его там, по-моему, детского омбудсмена. Конечно, это создало серьезный прецедент, потому что действующих глав государств, не бывших, а именно действующих, да, ну, я не беру там какие-то африканские нюансы, там самые причудливые бывают комбинации, но так вот из крупных держав никто никогда, конечно, в уголовный розыск не объявлял. Понятно, что они пользуются иммунитетом международным, во всяком случае, на время исполнения своих полномочий. Понятно также, что если кто-то попытается осуществлять это задержание там где-то в третьих странах, то понятно, что вооруженные силы вмешаются в это дело и будут просто отбивать это, так сказать, это как покушение на государственность. То есть, ну, в общем, Международный уголовный суд, он как бы с одной стороны, вроде бы влез не в свое дело, а с другой стороны, это показало, в общем-то, роль международного правосудия на сегодняшний день. Потому что любой, как бы, приличный суд, он прежде всего задался бы вопросом, а это вообще как рассматривается вот в плане международной практики, исполнения и так далее. Ну, ему, как говорится, приказали, он исполнил. Что, в общем-то, как бы вниз опускает всю роль системы правосудия, в том числе и международного. Мы уже видели, как много судов принимали какие-то тенденциозные решения, здесь, скорее всего, то же самое. Ну, а Зеленского, действительно, окончание срока его полномочий, это как бы еще раз подчеркивает этот момент, что, в общем-то, его объявили в розыск, но скоро он и международным иммунитетом пользоваться не будет. А там дальше кто как исполнит это решение суда, исполнит ли его вообще или наоборот постарается, чтобы его исполнили. Может быть, награду за него объявить. Это тоже, кстати, интересный стимул. Вот. На Диком Западе практиковалось такое. И достаточно долго, да, когда за поимку уголовного преступника обещали некую награду. Но если с 21 мая считать, что у Зеленского нет полномочий, то можно для него вполне объявлять такую достойную награду, например. Может, от кого-то простимулирует. Вообще, из демократического мира, так называемого, да, явилась масса очень интересных новаций. Например, одна из них, которая была, кстати, в первые годы советской власти, у нас тоже распространена, но не являлась советским изобретением. Может быть, вы встречали в описании революционной эпохи такое решение суда, как объявить кого-то вне закона. Вот это объявление вне закона имело отчетливые американские корни, причем такие вот из диких прерий, вот, и означало вполне конкретную вещь. Это то, что если человек, так сказать, решением суда объявлялся вне закона, то, как говорится, за его убийство никому ничего не грозило. Кто бы его не осуществил. То есть это означает, что закон его не будет защищать. Вот это как бы одно из категорий таких. Не знаю, войдет ли практику сейчас, как это было когда-то там в 19 или 18 веке, но раз уж мы при таких чудных событиях присутствуем, то почему бы нет. Так, еще один вопрос, отверженный на днях. Президент Польши Дуда призвал разместить у себя ядерное оружие Штатов. Насколько для нас это опасно и что тогда делать? Будет это причина для военной операции, даже при том, что Польша в НАТО? Как ты думаешь, Вадим?
Ой, ну я не думаю, что это как его, ядерная вся эта заварушка, она будет осуществима, кто бы как ни угрожал. Ну, пока мне верится в это с трудом. Поэтому опять играют, что значит, как это, едет два автомобиля, да, на таран друг другу. Вот кто первый это, кто первый испугается, кто первый развернется. Ну, я буду надеяться, что все равно может в какой-то момент развернуться. Главное, не в свою сторону, в одну и ту же.
Но я хочу сказать, что вообще для польской политики в целом, причем не только для президента Дуды, а, так сказать, ну, за многие века, за исключением, может быть, социалистического периода, вот, очень свойственно такое явление, которое в свое время один мой хороший знакомый из провинции называл «понты для приезжих». Вот эти вот понты для приезжих, то есть для тех, кто не, как бы не в теме, да, не понимает, вот это примерно то, как польские лидеры пытаются вести себя сейчас, особенно Дуда. Ну, он вообще, так сказать, немножко ущемленный в правах, потому что премьер-министр другой по отношению к нему ориентации. С нашей точки зрения это почти как бы эквивалентно, а между ними там есть терки достаточно серьезные. И существенно ведь то, что в этих понтах, что американцы действительно размещают оружие там, ядерное в разных странах, в Великобритании, например, в Италии, в Германии, в Турции был момент такой, во всяком случае, когда они его размещали, не знаю, как сейчас, но оно всюду находится только под американским контролем. Да. То есть это, ну как это простым языком объяснить, даже если вы там, допустим, нападете на военную базу и захватите, так сказать, ядерные бомбы, ну предположим, ядерные бомбы, или ядерные боеголовки, там, или, ну неважно что, вот для того, чтобы их активировать, чтобы они реально взорвались, надо ввести в действие определенную систему кодов. Вот. И этой системой кодов обладают только американцы. То есть, если вы их даже захватили, там произошел где-то военный переворот, ну, не знаю, можем, допустим, в Турции, да, и, условно говоря, пришли какие-то там крутые националисты, которые взяли там эту базу Инджерлик, вытряхнули ее всю, так сказать, и из него захватили ядерные бомбы, если они там находятся. Но вот воспользоваться ими все равно не получится. И то же самое касается и Польши. То есть их можно привезти туда поближе, но использовать будет нельзя. То есть это значит, что если кто-то захочет ответить ядерным оружием, то это будут американцы. И, соответственно, они тоже понимают, что в этом случае ответка будет прилетать, но не на территорию Польши. Она будет прилетать уже непосредственно по штатам. Вот. Поэтому, собственно, никакого энтузиазма пока, во всяком случае, это предложение не вызвало. И, ну, а для поляков это что? Это понты. Вот. Как говорится, мы тут такие крутые перцы, что мы что хочешь. Мы можем себя разместить. Кстати, я хочу заметить, что прибалты, которые вроде бы тоже крутые перцы, они чего-то вот как-то здесь особо мельтешить не стараются. Ну, и, в общем, разумно, справедливо. Потому что тут до всякого может дойти. Равно как Финляндия, кстати, тоже. Так, еще один вопрос. Вы сказали, по окончанию СВО возможно будет возрождение СССР. Но как это возможно? Ведь люди из стран СНГ никогда не захотят быть в статусе, как при Союзе. Им нравится быть главными у руля своих стран. Вы знаете, 20 лет, даже 30 лет уже, они привели к серьезному опыту. Когда все страны разбегались 30 лет назад, то тогда у всех были розовые очки, что все вокруг будут белые пушистые, что мы сможем спокойно воровать, а то, что наворуем, мы сможем спокойно спрятать, потому что кругом цивилизованный мир, ну, в одном направлении, во всяком случае, в западном, а там частная собственность – это святое, банки, они вообще хранят банковскую тайну, а частная собственность – это институт, на котором весь этот мир построен в течение столетий. Я вам напоминаю это, потому что всю эту пургу 90-е годы нам гнали в уши достаточно активно. Сейчас во все это, ну, просто никто не верит. Я думаю, даже среди простых обывателей. То, чтобы в это верили реально главы, так сказать, этих государств, и те, которые их, так сказать, представляют, они понимают, что, ну, до тех пор, пока у них есть полномочия какие-то, отчасти до какой-то степени с этим считаются. Но степень, с которой считаются, она будет все ниже, ниже и ниже. Но действительно, как ни верти, санкции, допустим, против России и заморозки ее фондов, реально для всех остальных это сигнал, что сейчас могут отнять все у всех. Если уж у России даже, так сказать, отняли, во всяком случае пытаются это сделать, то у нас-то вообще тут никто слушать не будет. Все там капиталы всяких дочерей, там, типа Назарбаева там, или еще там кого-то, которые попрятали на Западе, из них, в общем-то, как из буратин вытряхнули, как эти сольда. Помните классическую сцену из мультфильма «Буратино», когда Буратино висит подвешенный за ноги на дереве, а у него под автом тарелочка, куда должны падать сольда. Там его Алиса с Базилио это оставили. Вот это примерно та же самая картина. Поэтому в этом смысле есть как бы понимание, я думаю, зреет во всяком случае понимание, что надо прислоняться к сильному, это во-первых. И во-вторых, я подчеркиваю, именно прислоняться. То есть, чтобы на него можно было опереться, чтобы он не там находился за 3-9 земель, а вот где-то рядом. И во-вторых, чтобы с ним были достаточно понятные отношения, чтобы у тебя там не последовало каких-то сюрпризов. Вот вариант прислониться, допустим, к России или к Китаю, как бы там чего у нас не писали в телеграм-канале, у нас там есть несколько таких отчаянных антикитайцев, скажем так, среди наших зрителей и читателей. Но по здравому размышлению он гораздо менее выгоден. Именно с точки зрения сохранения какой-то там детали или хотя бы части, так сказать, независимости. Потому что в Советском Союзе все-таки такая независимость частичная. Но у республик была. И понятно, что с одной стороны в одиночку ты не выживешь, потому что тебя будет шатать из стороны в сторону, там кто у тебя захочет плюнуть, кто-то пойдет. И второе, это то, что так или иначе прислоняться придется. Вот Европа тому пример. Пожалуйста, вот Европейский Союз, казалось бы, мощное объединение. Вот все эти страны Балтии, да, и плюс там Финляндия, Швеция. Вот фактически все стоят по струнке перед Штатами. Но их объединяет хотя бы Атлантический океан. А когда это находится за 3-9 земель, ты перед стрункой будешь стоять, перед кем? Перед дядей, который находится за 3-9 земель? И дядя это, в общем-то, уже показал, что он не очень ласковый. Поэтому по совокупности, чего реально бояться? Вот НАТО, Штаты, Байден там, не Байден, сколько угодно. Они боятся, естественно, не то, что Путин, ну, я олицетворяю Россию в данном случае в виде Путина, но пойдет и нападет на Европу. Понимаешь, что он не нападет не потому, что он не сможет, а потому что нафиг не нужно. Понимаете, это геморрой. А вот то, что он докажет, что он при этом сильный, причем в нынешнем контексте такой сильный, что все НАТО вместе взятое, как говорится, взял и поборол, это мощнейший интеграционный стимул. Вот для всех остальных, которые вокруг, это как, о, это тот дяденька, к которому лучше прислониться. Вот чего они боятся реально. А возрождение Советского Союза и всего, что из него следует, это просто страшный сон. Для всех тех, кто уже облизнулся на то, что он выиграл мировую войну, и вот сейчас вот прям вот у него тут мировое господство, которое за 30 лет все по каким-то причинам не дореализовывается. Вроде все отрезаем по кусочку солями, но как-то она все не кончается, это солями. Вот. Так. Еще один вопрос, уточняющий. Почему предполагаемый термоядерный удар по Ирану был бы неэффективен? Каким образом горный рельеф на это влияет? И что, если вместо одного таких 10 ударов осуществилось бы? Понимаете, хочешь что-нибудь сказать, Вадим?
Да нет, я вот просто по поводу этого ядерного оружия и горной местности в Иране, ну, в принципе, ядерным же оружием можно все снести, да. Но с другой стороны, есть все равно бункеры. В общем, не знаю. Молчу.
Нет, нет, ты правильно совершенно говоришь. Во-первых, в горной породе, так сказать, легче создать всякого рода бункеры, да, и убежища. Я в свое время, ну, мне удалось, так скажем, посетить вот такое очень интересное сооружение в Северной Корее. Это выставка подарков Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Это сооружение расположено отнюдь не в Пхеньяне, а в горах Мяосан. Это северная часть Северной Кореи. И в это бывшая золотоносная, ну, как они говорят, золотодобывающие шахты. Может, там добывали что-то другое, но не важно. То есть это огромные горные выработки. И эти горные выработки, они преобразованы, по сути дела, вот в такие залы, точные конфигурации системы, которых непонятно, потому что ты ходишь и видишь, что это огромное пространство, и сколько его еще там, это один Господь ведает, да? Ну, не говоря уже про руководство Северной Кореи, конечно. Вот это идеальное, собственно, устройство для того, чтобы выдержать вообще любой ядерный удар. Я так думаю, что создавалось оно в конечном итоге именно с этой целью. То есть именно поэтому Пхеньян и Мяосан вот это вот соединяет такая скоростная по корейским меркам дорога. В общем, туда можешь доехать часа за два. Когда я ездил, возможно, сейчас и быстрее. Вот. И в случае чего, как говорится, там это уже готовый оборудованный пункт для того, чтобы как бы держать дальше под контролем положение в стране, не будучи вот, так, дешево застигнутым врасплох каким-то ядерным ударом. Вот горы характерны именно этим. Потому что в горах есть разработки, в горах есть как бы ущелья, там все что угодно. И если вы взорвали какую-то бомбу, ограниченную вот этим вот горным массивом, то, собственно, ее поражающий эффект, сколь бы велика она ни была, он и ограничится вот тем местом, где вы ее взорвали. Все остальное будут гасить практически горы. Это все-таки огромная масса, да, каменистого грунта, ну, камня, даже такой каменистый грунт. Это огромная масса камня, и там просто дальше невзрывная волна, не прочие поражающие эффекты не распространятся. То есть там, ну, грубо говоря, ядерные или термоядерные бомбы надо бомбить каждое ущелье. И при этом не факт, что ты что-то нанесешь, какого серьезного урона. Потому что если есть вот такие вот укромные места, то естественно, что в них спрячутся еще быстрее, чем это могло бы быть. Поэтому я считаю, что вот термоядерное оружие или ядерное оружие в условиях Ирана, я не хочу сказать, что совсем не даст какого-то вреда. Есть какие-то крупные мегаполисы, которые по англосаксонской традиции геноцида можно было бы уничтожить как Хиросиму и Нагасаки, ну или почти как Хиросиму и Нагасаки. Но в остальном горный рельеф, он, конечно, не будет способствовать тому же, что это было, вот, например, в Польше. Ну, с тем же успехом я хочу сказать, допустим, термоядерное оружие там трудно применять в Непале. Непал мирная страна, никто не собирается ее бомбить. Но если вдруг соберется, то там на всякий случай кругом Гималаи. Вот. В еще большей степени это относится к княжеству Бутан, которое тоже никто не собирается бомбить. Но оно в Гималаях еще глубже. Вот. Там дальше, я не знаю, можно, конечно, задаться целью пошатнуть Эверест и Анапурну одновременно, забросив туда какую-нибудь царь-бомбу, понимаешь, ты, типа 100 мегатонн. Но я даже сомневаюсь, что она там окажет какой-то эффект. Ну, вот. Смысл примерно в этом. Так. Ну и вот еще Маур 63 задает вопрос. Да. Чем измерять уровень инфляции в стране, уровень ущерба от нее, если триллионов уже мало, как число для уровня инфляции в стране? Ну, я вообще считаю, что есть, конечно, всякие названия там для триллионов, квадриллионы там и прочее, это существует. Ну вот, но, по-моему, просто надо производить денежную реформу, обрезать нули. Вот, это гораздо, гораздо эффективнее. Тем более, что сейчас 100 рублей реально играет роль, ну как скажем так, рубль в позднем Советском Союзе. Вот примерно так реально котируется, да. Ну, по покупательной способности там и всему остальному. Так, ну и последний вопрос. Так, та-та-та-та-та-та-та. Так, ну тут про то, что ездить без поборов невозможно, это просто мнение. Это имеется в виду на дороге. Канала воротили на инаугурации Путина, прикрыли всевидящее око. Ну, ладно, тоже пропустим. Так, зачем повторно проводить инаугурацию вновь избранного? Это ж глупо, колоссальная трата денег на всех приглашенных, хулуев, фуршеты, джеты, экскортницы и так далее. Вы понимаете, вы не поверите, но эти траты по сравнению с суммами, которые расходуются вот, в государственном масштабе, это капля в море. И это так во всех странах. Ну, реально это так. Поэтому блеск вот такой производить, это всегда дешевле, чем добиваться каких-то реальных, так сказать, свершений. Я бы думаю так. Вадим, нас с тобой попросили уже заканчивать тут редактор. Нам передал такое сообщение, поэтому давайте тогда прощаться. Спасибо вам за участие в нашем передаче, интересные вопросы, и до следующих встреч на канале Эльвира Вальгары ТВ и передачи «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
До свидания.